И сегодня я желаю представить вашему вниманию интересного благословенного человека. Его имя и фамилия Валерий Юрим. Он несет служение пастора-евангелиста по Ровенской области. И слушая его свидетельство, немного ознакомившись, я увидел, что оно принесет большую пользу многим людям на Украине, в России, где проходят и транслируются наши передачи. Все люди практически одинаковые, но судьбы у нас очень разные, и каждого по-своему ведет и учит Господь. Поэтому свидетельство Валерия благословит вас. Послушайте, пожалуйста. Валерий, мы рады, что вы сегодня вместе с нами. И пользуясь этой возможностью, учитывая наше время ограниченное, мы бы очень желали услышать от вас свидетельство, как вас Бог привел к себе, возвратил в свою семью.
Ну, я, конечно, приветствую всех телезрителей. И очень благодарю вас, что вы пригласили меня на вашу телепрограмму, хоть она интересно так называется, «Угол». Однажды в жизни я попал уже в угол, но благодарю, что эта Евангелие вывела меня с этого угла.
Другой угол.
Это уже хорошо, это уже хорошо. Конечно, жизнь человека, она особенно в каждом имеет особенности, для каждого индивидуально. И впервые я хочу сказать, что мне немножко тяжелее будет говорить на русском, потому что я из западной Украины, и моим родным языком есть украинский. Но так как знаю, что многие телезрители есть русские и пользуюсь этим моментом, и хотел бы послужить для каждого, кому только могу послужить. Вы знаете, спрашивая, когда вы поверовали, мне это дивно, потому что я поверовал с молоком моей матери. Наверное, когда мою маму со мной вносили, когда вводили в храм, это и было началом моей веры. Потому что, говорят, ну, поломал веру или как, ну, для меня это просто интересно, иногда даже дико слышать это. Я никогда не ломил своей веры. Я веровал в Господа Иисуса, верую в Него. И я верую, что Его породила Пречистая и Благословенная Дева Мария. Но вот встретился с Господом и начал служить Ему сообразно этой Евангелии, Священной Книги Христианства, я почти 13 лет назад. Конечно, это было интересно. Господь любил каждого человека и любит, и будет любить его, потому что Он Господь. Одно слово «Господь» и значит, что это любовь. И мы были... жили в деревне, и я был очень маленьким, хотя семья моя, детство ее проходило в очень тяжелых условиях. Особенностью в том, что папа мой оставил меня, когда мне было всего 3 годика. Оставил он потому, что он был пьяница, они развелись с мамой, и он вскоре ушел из жизни, он умер от водки. И для меня сейчас очень тяжело, когда я проповедую, в особенности на Украине, в Белоруссии, или в Молдавии, или говорю Слово Божье где-то в теле или радиоэфире, и люди многие говорят «отцовская вера». То есть, говорят, мы не хотим поломать веру отцов наших. Совместно сказать, что Святая Евангелие говорит, что мы вырваты от суетной жизни, преподанной нам от отцов наших. Я на сей день не хочу иметь отцовскую веру. Я имею прекрасную семью, имею жену, 7 детей. И я не хочу сегодня уйти с жизни от водки, чтобы мои дети были сиротами, как я. Этого я не хочу. И никакой отцовской, бабушкиной веры я не признаю. Когда... мой папа бросил меня и умер. Моя мама стала инвалидом, она имела большую травму. И она годами лежала в больнице. После этого всего бабушка была спарализована. И меня воспитывала зачастую даже улица. Я помню один момент в моей жизни, когда я был очень маленьким. Моя бабушка лежала спарализована, я подошел к ней и говорю: «Бабушка, я хочу кушать, я 2 дня голодный». Она говорит: «Погоди немножко, соседка придет, она даст тебе кушать». Но она не шла день-два, я хотел кушать. Я начал ее тормошить: «Вставайте, я хочу кушать». Она говорит: «Сыночек, я не могу. Я спарализована, и я хочу кушать». Она плакала. Я был маленький, мне было 5 годиков. Она говорит: «Вот дрова, вот, пожалуйста, разведи огонь, вот кастрюля ставь, и будешь варить суп. Я буду говорить тебе, но не сожги дома, чтобы мы обои не погибли». Я, конечно, это наивно, как бы говоря, но скажу, я готовил в 5 лет свой первый суп. Он кипел, я не помню, чистил ли я эту картошку или нет, но я бросал ее. Когда все вскипело, я очень хотел кушать. Бабушка говорит: «Наверное, все. Вынимай». И я забыл, что нужно было взять что-то, чтобы не обжечься. Я голыми руками взял, потому что хотел кушать, и я опарился полностью. И в этот момент я упал на колени, и я сказал чисто в детской, возможно, наивной молитве: «Господи, я люблю Тебя, но помоги мне». И это была первая моя молитва сердца моего. И я понял, что Господь есть. Через немалое время ко мне пришли родственники, полечили меня, накормили меня. И вот в этот момент родилась во мне вера. Сейчас я держу в руках своих украинскую Евангелию, потому что более всего я проповедую на Украине. Но у меня никогда не было, потому что это было начало 80-х годов. У меня была славянская, старославянская Библия. Хотя я сегодня очень огорчаюсь тем, что люди сегодня насмехаются, особенно над Библией. Говорят, нам не нужно это славянское. Нет, не было украинское, не было русское, славянское было. Но сегодня я легко перевожу славянское на украинское. И часто пользуюсь славянской Евангелией. Я понимаю, что это Слово Божье. И для каждого народа дал Господь Слово Божье на его языке. Но когда я читал тогда Евангелие, конечно, на церковно-славянском для меня было много непонятного. Но так Господь вступился. Я решил поступать в семинарию, особенно в Загорскую духовную семинарию, в Москву. Но, проходя все, я, конечно, знал наизусть молитвы, хорошо владел славянской, хорошо знал литургию, потому что с маленького я всегда был при церкви, при соборах, при монастырях, при лаврах. И я любил это. Я хочу сказать вам наперед, сегодня даже, когда я уже есть служитель церкви христиан веры евангельской, я никогда не смеюсь православной церкви. На данный момент мне тяжело, что они имеют большие разделения, что они сегодня поносят друг друга. Читаешь газету, и как-то тяжело даже. Это отбивается на душе. Они один одного клеймят. Это тяжело. Это очень тяжело, конечно. В общем, я благодарю Господа, что моя юность прошла в православной церкви. И все то, что хорошее, научила меня церковь. Я взял свою жизнь. И по сей день я, как бы, ну, имею этим принципы. Принципы нрава, любви. Это я взял свою жизнь.
Валерий. Я, когда был в России не так давно, я иногда заходил тоже в православные храмы, и меня, честно признаюсь перед вами, перед всеми, меня иногда удивляли вот эти несколько молодых людей, может быть, один стоял или двое, молодые ребята или девушка молодая. У вас в вашем возрасте были в основном у людей свои интересы, развлечения, свой круг друзей, хобби и так далее. Я думаю, что и в то время это было, но все-таки, как вы к этому относились, к соблазнам, к чисто к такой светской стороне жизни?
Да, благодарю вас, конечно. Если сейчас смотреть в 90-е, окончание 90-х годов, когда есть полная свобода, сейчас модно стало немножко приходить в церковь. В 80-е, в начале годы, когда коммунистическая, атеистическая идеология, она сильно давила, то вы меня извините, у нас были считанные единицы. Я не могу считать православными только тех, которые говорят, ходишь в церковь, хожу, часто-часто, когда не уйдут, освященник Христос воскрес поет, раз в год. Конечно, это не есть нормальное положение. На то время в нас, на Западной Украине, народ был более близок так, к Господу, как и сейчас, но у нас было, хотя единицы, но мы молодые парни и девушки, мы были очень близки. Мы постились, мы молились, мы имели встречи, молодежные кружки, мы доставали Евангелие, и мы занимались немножко, как бы сказать, как говорили нас, пропагандой христианства. Но это были считанные единицы, и мы жили высокой моралью.
Если я не ошибаюсь, я могу ошибиться. Если это так, поправьте меня. Мне кажется, говоря о духовной семинарии, вообще устав, или как это сказать, православной церкви требует давать обет безбрачия. Это правда, нет?
Нет, это неправда. Католическое – это одно. Есть безбрачие, но это отдельный случай. В большом случае…
вам это не угрожало?
Священники, нет. Священники имеют своих жен, он должен иметь одну жену и жить чистой жизнью, благословенной жизнью. Это в православной церкви так, такой устав. Ну, конечно, когда я решил поступать, для меня было очень легко поступить, мне много было направлений. Я хорошо знал славянскую, церковное пение хорошо знал. Я любил, я жил этим, но мне нужно было еще пройти некоторые государственные органы, которые предоставили мне или мы, или ничто. Конечно, моя совесть не позволяла мне сотрудничать с... понимаете хорошо, что это было. И я не хотел быть связанным с миром. Я хотел полностью отдаться Христу. Я хотел полностью любить Его, жить им, дышать им. Но мне сказали, ты должен подписать эту бумагу. Мы, и тогда ты будешь иметь парафию. Но, конечно, я не согласился. Правда, меня поддержал мой духовный наставник. Когда я сказал, что я не подписался с отделением, он обнял меня и поцеловал. Говорит, молодец, это умно, это героически. И я пошел в золотую форму обучения. Но когда я заочно обучался принципам церкви...
То есть вас не пустили в семинарии из-за этого,
мне
да?
Не дали всех документов, которые должны быть власть того времени. Но я не согласился с теми пунктами, что мне дали подписаться. На заочной форме обучения я глубже изучал историю церкви, литургию и все. Я очень был успешен в этом. Но вместе с тем я никогда не думал, что Господь смотрит индивидуально за каждым из нас. Он начал касаться моего сердца. Он начал настолько глубоко касаться моего сердца. Я начал видеть то, что я вчера не видел, позавчера. Мне было тяжело, когда в собор приносили человека умершего. Я знал его. Он был безбожник. Он разрывал храмы, жену избивал, он был партийным. Но он умер от водки. И его мы должны были похоронить. Когда начал беседовать с благочинным, говорит, зачем же это делаем? Ну ничего, ничего, уплатили, похорон сделаем. И мы начали делать. И когда мы давали это пропускное письмо, этот венец на лоб, и нужно отпевать со святыми упокой души Христе, раба твоя, где жили все святые, упокоиваются, совесть съедала меня. Какой же он раб? Он никогда не приходил в церковь. Он никогда не знал, что такое храм. Он синий покойник лежал, даже жена не прощалась с ним, он много зла. Я говорил, зачем же? Во блаженном успении подашь, Господи, вечный покой. Какой покой такому человеку? Я спрашивал, но мне никто не отвечал. Я спросил своего наставника, он говорит, да перестань ты. Уплатили, похоронили. Но это не был интерес моей жизни. Я веровал, я имел живую веру. Я верю, что Христос не такой, его нельзя подкупить, обойти его. И это было очень много раз. Однажды я уехал я далеко, уехал к одному из монастырей, и мне спросили, имеешь ли ты русское Евангелие? Ну, говорю, зачем мне русское Евангелие? Что, мне славянских-то нет. Ну, говорит, а мы желаем подарить тебе. Ну, поймите, в 80-е годы Евангелие, это было большое благословение. Когда мне дали Евангелию, я начал ее читать. Но я не знаю почему. Вот я был ревностно православным, вместе с тем я был ревностно гонителем верующих. Ну, вот я ненавидел этих людей. Ну, не знаю почему. Я не встречался с ним. Ну, одно слово «пятидесятник», «баптист», оно меня как бы, ну, так взволновало. Я поносил этих людей, но я не знал почему. И вот в моих руках Евангелие. Я начал ее читать, Евангелие от Матфея, дочитался к 3 главе 13 стихом и сильно испугался. Тогда Иоанн приходит на Иордан крестить. Не так, как мы маленьким покрещаем, не так, как католики поливают, а совершенно года он погружает в воду. И слова Господа нашего Иисуса Христа, и если брать во внимание Евангелие, написано, что Слово Божие, оно есть живо и действенно. И оно было живо ко мне, и он говорит, Господь, оставь теперь, ибо так должно исполнить. Я понял, что это долг. Это не просто так, это долг. И эти слова спрашивали меня, сделал ли ты это? Но я не находил ответа себе.
Валерий, ну неужели ваша бывшая Евангелие этого не говорила? То есть на славянском языке.
Когда уже я его исследовал, то ему я это Евангелие говорила. Но я никогда не читал. Я знал, что мне читать в это воскресенье, что мне читать на похоронах. Это я знал, потому что я знал, где написано чтение евангельские. Но смысл я никогда не думал. Не думал. И вы знаете, можно изучать предмет, а можно встретиться реальностью. Можно иметь теорию, а можно иметь практику. Я скажу вам дальше, что когда я прочитал, как Христос принял крещение, написано было, тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал и говорил, мне надо бы креститься от тебя, ты или приходишь ко мне. Но Иисус сказал в ответ, оставь теперь, ибо таким образом должно исполнить всякую правду. Тотчас допускает его, и крестившись вышел с воды, и небо отверзлось, и Дух Святой в виде голубя сошел на него, и глас неба глаголющий, «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вы знаете, я почитал, я не знал, что делать. Когда я прочитал по ссылке слова Господа, «Се Сын мой возлюбленный», в преображении тоже есть так само написано. Но там есть поправка, «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его, слушайте». Моя совесть проснулась, я не знал, что делать. Однажды я ушел к одному из священников. Когда мы утреннюю отпели, зашел во Святое Святый Господь, благословите, благословен. Знаете, когда я зашел туда, и говорю, погодите, я читал за Христа, и он принял крещение, как сектанты. Почему он сделал это? Он посмотрел на меня, говорит, братья, ты связан с сектантами. Фу, меня в пот бросило, я ни с кем не связан, я только начал читать. Но я понял, что это Евангелие не наше, наверное. Я ее отставил. Но когда я посмотрел наше с крестом, издательство Московской Патриархии, нашее, по благословению Святейшего Патриарха Московской и всей Руси Пимена, нашее. Читаю не нашее, потому что не так, как я понимаю. Вы знаете, это Слово Божье настолько взяло меня, и я начал молиться. Я начал молиться. Верующие меня сильно боялись. Никто никогда со советами к ним не шел. Священниками не было мне с кем говорить, потому что все, да брось ты, ты молись, чтобы лучше тебе приход хороший попал, а не там будешь исследовать. Но мне это не было интересно, теория, я хотел встретить Господа. Я любил его, и я начал читать. И вы понимаете, когда я 3 раза прочитал эту Евангелию, от начала до конца, я нечто понял. Вы знаете, однажды я сижу там в монастыре, так на скверику читаю Слово Божье, идет один из монахов, говорит, братья, что ты читаешь? Говорю, смотри, Евангелию. Он говорит, нет, братец, не шибко читай эту книжицу. Бо эта книжица может ухватить и не отпустить. Знаете, я благодарю Господа, что это Евангелие ухватило меня и не отпустило меня. Я благодарю Господа.
У вас, наверное, там тоже есть пророки, да?
По-разному. Но вы знаете, я докажу то, что сталось дальше. Когда я прочитал 3 раза Евангелию, я понял. Не то, что тебе дадут усмертные твои руки и на лоб твой, когда ты умрешь, спасет нас, а то, что ты есть человек. Ты есть просто земля, глина. И ты должен попасть в руки горчечника. Ты должен родиться заново, как сказал Никодиму Христос. Ты должен родиться. Или ты священник, или ты инженер, или ты президент, или ты колхозник. Ты должен родиться свыше. Ты должен прийти к Господу. И однажды, проходя мимо, так, не интересуясь, я зашел в молитвенный дом по приглашению, ну так, не хотя, вот так, через не хочу. Я зашел. Это маленький домик был. Ну, это же было в дни, когда у нас была коммунистическая оккупация, когда запрещали разные проповеди. Вы знаете, домик маленьким, битком набито. Я посмотрел, поют прекрасно, хорошо, молодые. Меня это удивило, много молодежи. Поют, молятся. Ну, начали проповедовать молодые, симпатичные ребята с Евангелия. Я уже Евангелие немножко знал больше. Хорошо проповедуют, со слезами, искренне, непритворно. Там нет формы, там нет, это просто литургии. Там есть служение Господу. Как мы сейчас имеем общение с вами, с телезрителями. Там просто они говорили с Господом. Я боялся, мне нужно было несколько раз креститься, чтобы подойти. А здесь просто так молятся, Господи, благодарю. Неужели так с Господом можно? Как запели, так хорошо, так мелодийно, грамотно, хорошо. Но... в свою очередь, очень нагло. Что не пели, грешник, кайся. Ну, людей там много, ко мне одному пристали. Грешник, я думаю, Господи, наверное, все на меня смотрят. Я направо, налево, нет, не смотрят. Грешник, кайся, в чем не каяться, думаю. Раза 8 я в году исповедуюсь, причащаюсь, посты соблюдаю, икон у меня много, свечей я купил на целую зиму, алым у меня хватит на 2 года, в чем мне, фарисею, каяться? Я стоял и не мог понять, что это такое. Хотя я 12 раз исповедовался, 12 раз причащался, я 250 молитв Богородицы сказал из-за того, что я ходил в служение, так мне сказали монахи. Я отрекался всего этого, но я себя не мог отречься. Я хотел познать что-то большее. Я хотел познать что-то не это земное, не это что там 15, там 20 копеек и на этом все. Нет, нет. Прощение грехов, покаяние не в 2 рублях, которыми платили на кассу, чтобы исповедоваться перед священником. Нет, что-то не так. И хотел найти, ну... какой-то выход из этого положения.
Значит, Валерий, вы возвратились в ту же самую церковь, к тем же людям.
Да, однажды просто по работе, как я уже говорил, я работал ветеринарным врачом, я уехал на вызова туда, в эту деревню. У нас там, где жил, не было верующих, не было дома молитвенного. И вдруг я обошел, сделал обход, ничего не было сложного, и я возвращаюсь домой. Когда я возвращаюсь домой, эти людей очень много идут. Но я говорил, что-то жило мне во второе. Знаете, я ненавидел верующих. Они идут у нас на Западной Украине, приветствуются, слава Иисусу, и нужно ответить на вики слава. Они мне слава Иисусу, я пфу на землю. Они мне слава Иисусу, я перекрестился, отойди от меня. И они так все прошли, и одна родственница подходит ко мне и говорит, а вы, может, зайдете в служение? Что-то мне видел, говорю, как вами, трусит что ли, и ушел. Вы понимаете, Дух Святой, он, если действует, он действует весьма велико. Эта женщина зашла молиться. Я знаю, что вы понимаете в описании, что церковь сопровождается действиями Духа Святого. И в одной здоровой есть пророчество, когда Господь силой своей наполняет человека, и через человеческую может идти речь, и мы понимаем, что это речь от Господа. И вот эта женщина молится в церкви, а Дух Святой через сестру...
То есть вы все-таки вошли, да?
Дух Святой через сестру говорит, той душе, которой ты говорил, зайди в служение, иди еще раз скажи. А я домой иду. Она бежит за мной, что тебе нужно? Вы не хотите зайти в наше служение? Была, не была. Захожу. Я зашел. Вы знаете, я стоял далеко в углу. Собрание было переполненное. Они молились. Проповедник окончил, говорит, у меня больной ребенок. Они начали молиться о этом ребенке. И вдруг я скептически и критически посмотрел на их голые стены, ни икон, ни изображения, только большой текст, мы проповедуем Христа распятого. К чему вы молитесь, думаю? К чему вы говорите? И вдруг, когда они начали молиться, неземное чувство вошло в мое сердце. Я никогда не встречался с Духом Святым, я не мог понять, что это есть Дух Святой. Я почувствовал теплоту, которая пошла от темени до подошвы. Я почувствовал присутствие, веяние, и в мне полились слезы. Я быстро вытер их, чтобы никто не видел, мне неудобно, сектанты, я один-то святой человек там, казалось мне, в моих глазах. Я вытер свои слезы, я хотел было молиться, но мне было стыдно, к чему молиться? Варвару начинать, или Николая, или угодника, или ангела, к чему начать, думаю, или Богородицу, я не знал. Но в этот момент с моего сердца вырвалось это. Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя всей душой, но мне подарили в монастыре Евангелие, и я заблудился. И не могу, смотря на Евангелие, я понимаю так. Смотря на жизнь, хочу делать так. Господи, помоги мне. Помоги мне, Господи, помоги мне. И вдруг смотрю напереду, в служении, спереди, женщина поднимает руку, идет пророчество, это дар духовный.
Обращение к вам.
Идет обращение к церкви. Ибо так говорит Господь, слушай, народ, слова мои. А я начал, ну, прямо злорадно хохотать. Извините меня за грубость, да? Говорю, ты, колхозная баба, ты что, семинарию имеешь, институт ты кончила, какой Дух Святой, безграмотная женщина, как это может быть? Но это чувство, поверьте мне, не оставило меня. Я чувствовал, какой-то огонь сходил на меня, не огонь, который пожирал меня, либо который опалил бы меня, но такая радость, что я хотел куда-то лететь, я хотел куда-то бежать, мне было хорошо, слезы уже потоком лились в моих глаз, и не знаю, что я забыл, все, кто я. Я забыл за эту женщину. Я закрыл глаза, хотел молиться, но мне было стыдно, что меня услышали. И я разумом начал молиться. И первое, что я сказал, Господи, я люблю тебя. Пожалуйста, если это ты, если даже эта Лида говорит от тебя, ты же слышишь мою молитву, как Анны, возьми ее, приведи сейчас ко мне и скажи, что я не верую в это. И вдруг горячая рука ее взяла мое плечко. Я содрогнулся. Вот душа, которая взывает ко мне и говорит, Господи, если это ты, подойди ко мне. Мои коленки начали биться одно об одно. Кто привел Лиду? Кто ей рассказал это? Бог. А потом сказал, Господи, кто же слышал? Я же умом молился. Значит, ты, Господи. Что делать? Думаю, скажу, запишите к себе. Я не знал, что такое покаяние, не знал всего этого. А Господь, Дух Святой, говорит, не торопись, дитя мое. Ибо увидел, что я делаю в доме твоем и в селении твоем. Вы знаете, Господь чудо сделал. Я еще 2 месяца ходил, восстала сильно и церковь, и тогдашнее КГБ, и тогдашнее правительство, и деревня, и даже семья моя, все восстали против меня. Знаете, не надо что делать. Но я вам говорю, что Дух Святой взял мое сердце. Я чувствовал эту теплоту по сегодняшний день. Я не хочу от него уйти. Я понял, кто такой Господь. Это та мать, которая заботится о детях своих. Вы знаете, это было чудно, и он простил меня. Я это почувствовал. Я не знал, как дать обед. И однажды поют. Однажды вся церковь поет с тех пор, как я уверовал. А мне так стало обидно. Когда же я? Ну кто же я? Они поют, думаю, а если будет долго слишком петь? Но мне было очень поразительно. Где не посмотрю сектанты? Ну все сектанты сидят вокруг меня. А поют-то хорошо. И я вдруг не выдержал, встал и говорю. Я не знаю, что говорить, но я больше так не могу. Я не выдержу, говорю. Я каюсь, я хочу быть такой, как вы. Пожалуйста. И они все упали на колени. Начали молиться. И я закрыл глаза в жизни впервые. Я не говорил заученные молитвы, но я говорил с ним, как с вами сейчас разговариваю. Я говорил ему всю боль своего сердца. Я рассказал ему все. И я почувствовал, как большая ноша спала с меня. Я стал свободен человек. Мне стало легко. И тогда, в этот момент, когда я открыл свои глаза, к моему удивлению, все сектанты убежали. Я испугался. Смотрю, сидят, а сектанту нет ни одного. Все мои братья и сестры идут, обнимают меня. Вы знаете, все такие родные стали, такие близкие, обнимают, целуют, плачут. Я потом долго молился с ними, и Господь благословил. Так Господь призвал меня. И так я взял в руки свою Евангелие, и по сей день ее проповедую.
Слава Богу. Господи. Это очень яркое и очень сильное свидетельство, хотя, наверное, что большинство людей в то время именно так веровало. Не было больших евангелизаций, не было телевидения. Много людей приходило к Богу и веровало таким образом. У вас есть вопросы?
У меня такой вопрос. Сколько вам было лет, когда вы начали учиться православию, и сколько лет вы учились до встречи с Христом?
Хорошо. Интересный вопрос. Вы хотите посчитать, сколько мне сейчас лет? Но это моя тайна. Уже в 16 лет я был при церкви, в 17 лет я уже был при семинарии. Заочной формы. И 4 года, за 2 года я прошел, но я покрывался и ветеринарным, потому что в тот момент, если бы узнали, что ты заочно приготовляешься, это тюрьма. Так что я знал, что учился, а ветеринарным стационаре был, чтобы это все прикрыть. Армии я не был, потому я очень молодым уже стал, и имея несколько дипломов.
Я был недавно в Лос-Анджелесе, и пошел шум по Лос-Анджелесу, по русскому Лос-Анджелесу. Там очень много русских евреев, армян живет, русскоговорящих. Вот привезли чудотворную икону. Все наши друзья, с которыми мы хотели встретиться в этот вечер, все помчались в православную церковь. Да вот там свидетельство, вот это вот правда, вот мой мальчик, ему 1.5 года, он так смотрел на нее, не мог оторвать глаз. Что вы можете сказать вот с вашего опыта по этому поводу?
Ну, это есть просто такое воздействие фанатизма, когда люди какому-то предмету делают определенную такую... Если вы помните таллинское движение, Господь благословил, тогда использовались что делать, чтобы как отвести, продают воду, целебную воду. Но оказалось, что это отходы мясокомбината, вонючие, смердючие. И люди платили деньги, и глотали, рвали, опять глотали. Исцеление проходило. Людям долбили. И так само это. Вот у нас на Украине, сейчас, когда я уезжал в Америку, 2 пьяницы в воскресенье режут лес пилой. И говорят, слышь, а если Бог есть, и Он накарает, это тоже воскресенье, а пьяные. Они отрезали, значит, колоду, и она посреди лопнула. И так лопнула в образе так, как человеческого лица. О, Божья Матерь явилась. Поверь мне, такое безумие, что эту колоду дорезали и возили по целой Украине, Богородица явилась. И люди сотни денег. Все это к тому, чтобы привлечь и иметь просто коммерцию с этого.
Что вы скажете по тому поводу, когда сейчас в России очень много, прямо скажем, экстрасенсов, гадалок, не только по России, по Украине, вообще. И они прикрываются, как сказать, вот этой божественной частью.
Я могу напрямую сказать, что это открытый сатанизм, который прикрывается этой Святой Библией. Вчера говорили, нет Бога, сегодня говорят, есть Бог, но делайте то, что мы говорили вчера и сегодня. Это есть открытый сатанизм, и христианство с этим вообще ничего не должно иметь, потому что это открытый есть сатанизм. А чем он прикрыт? Это уже его дело.
Я думаю, что вы носили крестик, да, когда были в священстве? Крест или крестик, да? А вот сейчас бы вы носили крестик или нет?
Ой-ой. Я его по сей день ношу.
Ну, я ношу вот только на шее, например.
Сердце его. Слово Божие говорит, возьми крест мой и следуй со мной. Следуй за мной. Конечно, если взять вопрос креста, понимая, что от крест на Евангелии, на храмах, на молитвенных домах, мы понимаем, как символ христианства. Если ты носишь на шее этот крестик, я не сужу тебя, но будь достойна этого крестика.
Ваша жена вас понимает?
Ну, я думаю, что очень хорошо она меня понимает.
Да, она тоже верующая, вместе с вами служит,
да,
Богу.
Она поверовала немножко позже, она расходилась со мной, потому что она была немножко другого убеждения, и она не хотела, чтобы я шел верующий. Она однажды ушла гонить служение верующих. Ее Господь встретил через маленькую девушку. В 2-й класс ходила девушка, она сказала стихотворение, и моя жена покаялась и приняла Господа, и мы вместе с женой приняли крещение во имя Господа Иисуса Христа.
Уважаемые телезрители, мы имели сегодня в гостях Валерия Юрим, который несет служение пастора-евангелиста в Ровенской области. Он сегодня рассказывал о том, как он встретился с Господом. Наивный, но ясный и понятный вопрос. Встретились ли вы с Богом? Может быть, вы носите крестик, может быть, вы тоже закупили очень много свечей на зиму, и, может быть, вы утешаете себя тем, что вы верующий человек. Но произошла ли у вас эта встреча? Меня всегда удивляло это место, когда апостол Павел встретился со Христом. Всегда. Человек, который так много знал, человек, который так много учился, встретившись с Богом, задал такой нелепый вопрос. Господи, кто ты? Поэтому, заканчивая эту передачу, я хочу, чтобы вы искали Господа. Я думаю, что свидетельство Валерия произвело на вас определенное впечатление, чтобы не просто успокаивать свою совесть, но искать Бога, и вы найдете Его. Я не знаю, где Господь вам откроется в церкви, в какой церкви, в доме, в молитве, при встрече с какими-то людьми, но пусть это произойдет в вашей жизни. Пусть вас Бог благословит. На этом прощаемся с вами. До свидания.